какой бог такой.
Там пережил одно из самых страшных моментов в своей жизни. Империи, как правило, кончают плохо. Все, кто нас слушали там, в России, теперь они здесь.
Я видел, Дед Мороз зашел по грудь в Иордан. Теперь меня не остановить.
Сколько песен вы помните? Ну, так, чтобы взять гитару и сыграть, и спеть.
Знаете, это нужно пробовать, не знаю.
Ну, примерно.
Я думаю, что своих или вообще?
А свои вы все должны помнить.
Нет. Я, во-первых, ничего не должен. Окей. Во-вторых, в моем возрасте люди давно уже поют на сцене с бумажкой или с экраном. Но так, навскидку, я думаю, что 50-60, я, может быть, 100, может быть, 200, не знаю.
А
никогда не пробовал.
Свои это будут или...
Свои, нет. Если говорить вообще,
вообще?
Вот там еще будет песен 100, 200, 300. Я иногда удивляюсь я тем, что вдруг, вот я на днях что-то где-то на репетиции запел что-то, чего я не пел, наверное, лет 50. Оказывается, что я прекрасно все это помню.
Пальцы и все?
Нет, нет, не пальцы. Это не пальцы. Пальцы-то ладно. Я не гитарист, так себе.
Ну, я имею в виду, что это как то, что называется пальцы.
Нет, это не пальцы, это душа, скорее все-таки.
А не своего? Это вот то, что вы когда-то пели, то, что вас поразило когда-то в 60-х, 70-х?
Ну, не то, что поразило, то, что я пел тогда, потому что все-таки спеть песню, которую ты никогда не пел, это не так просто. Это нужно все-таки в ней обжиться немножко, сделать ее своей. Но, конечно, и Битлз, и Стоунс, и многое из того, что я в 9 классе играл в школьной группе, я помню, в общем, до сих пор.
Вам не надоедает музыка? Ну, я имею в виду, вы для себя можете, когда никого рядом нету, сесть, взять гитару и для себя поиграть, попеть?
Ну, если бы у меня было на это время, я был бы счастлив совершенно. А так мне приходится все время выбирать между тем, что мне нужно писать, мне нужно рисовать, мне нужно играть на гитаре, и мне нужно играть на клавишах. И более того, не просто нужно теоретически, а нужно практически, потому что мне хочется докончить вот это, попробовать вот это, написать вот это сюда, написать это сюда. И пока я выбираю между одним, другим, третьим и четвертым, на это уходит основное время. На то, чтобы выбрать, чем же мне заняться сейчас.
У вас совпадает внутреннее восприятие голоса с тем, что вы слышите на записи? Я имею в виду, неопытный человек, если ему его записать и дать ему послушать, он испугается своего.
Нет,
вы слышите того же Гребенщикова, что мы?
Слава богу, я 50 лет это слушаю, поэтому я очень хорошо знаю, что это такое.
Скажите, а у вас были когда-нибудь другие амбиции? Я имею в виду, в детстве, может быть, в математической школе, например, вы не хотели когда-нибудь быть до того, как основали группу? Великим математиком или хорошим математиком, который докажет известную теорему?
Вы знаете, это как раз вот то противоречие, о котором очень часто все философы говорят. Противоречие между миром, между описанием мира, которым мы обычно руководствуемся в жизни. И в соответствии с этим описанием, я, конечно, должен был бы хотеть стать ученым или каким-то профессором или чем-то приличным. Очень многие люди, которых я знаю из моих родственников, до сих пор, по-моему, втайне лелеют желание, чтобы все-таки я стал приличным человеком. И противоречие между этим и правильным ощущением жизни, которое мне говорит, что вот музыка, когда я слышу музыку, когда я играю музыку, когда я с музыкой напрямую связан, с музыкой, с искусством, с свободой, то вот это, естественно, настоящее я и есть. А тут планировать ничего нельзя. Это как есть, так и есть.
Ну, то есть, по сути, вы никогда не хотели ничего такого вам не хотелось?
На удивление, сколько я не вспоминаю, были ли у меня когда какие-нибудь желания кем-то стать, я понимаю, что никогда в жизни у меня этого не было. Мне было не до этого. Слишком интересная была жизнь.
Я ранен светлой стрелой, меня не излечит. Я ранен сердцем, чего мне желать еще? Как будто бы ночь нежна, как будто бы есть еще путь, старый прямой путь нашей любви, а мы все молчим.
все считаем и ждем. Мы все поем о себе, о чем же нам петь еще? Но словно бы что-то не того, словно бы блеклы цвета, словно бы нам опять не хватает тебя.
Трудно, когда государство недовольно тобой и тем, что ты делаешь, и постоянно тебе мешает. Трудно было в 70-е, 80-е?
Знаете, это, наверное, было бы трудно, если бы я когда-нибудь лелеял хотя бы какие-то иллюзии о том, что государство помогает людям. Но я почему-то получилось так, в силу воспитания или чего-то еще, что я очень хорошо знал, что государство существует для того, чтобы людей, ну не то чтобы порабощать, но использовать их как дрова. И поэтому я как бы с первого класса знал, вот есть ложная жизнь, которую показывают по телевизору и о которой принято говорить официально. Есть нормальная жизнь, которая к этой жизни государства не имеет ни малейшего отношения.
Но это сложно так под давлением?
Нет, никакого давления, если они враги изначально.
Окей. Ну, с первого класса вы знали?
Раньше.
Так что вы родились с этим знанием.
Ну, получилось так, что у меня сложная семья, и поэтому отец с матерью часто спорили по этому поводу. Они находились на разных позициях, и поэтому я как бы с детства это воспринял позицию, задолго до школы точно.
От мамы?
Ну, вот я слушал их споры и прикидывал, с чем я скорее соглашусь.
Ну, хорошо. А когда вы были подпольным рокером?
Я не подпольным никогда не был. Это придумали уже журналисты журнала «Ровесник». Я не был подпольным. Я подполье не люблю.
Ну, хорошо. Вы были рокером, который жил вне официального...
Абсолютно.
Правильно. Да. Давайте назовем. Вне официальным рокером, когда вы были.
Ну, собственно, я был человеком, который просто любит эту музыку, любит ее играть. Рокером я не был. Рокер — это кожаная куртка, на которую у меня денег никогда в жизни не хватило бы тогда. И длинные волосы, мат-перемат, вот это все. Не мое.
Это спор об определениях. Давайте.
Ну да.
У вас были, собственно, минуты душевного упадка, сомнения, стоит ли это, надо ли этим затеваться, может быть, чем-то еще?
Вот это как раз тот вопрос, который я, честно говоря, положа руку на сердце, никогда не смогу понять. Выбора между смертью и жизнью нет. Есть только жизнь. Смерти нет. Поэтому есть... Музыка — это жизнь. Музыка официальная — это не жизнь, это смерть. Смерть абсолютная. Вот то, чего в Москве никогда не понимали.
Слушайте, ну вам хотелось же, наверное, признания. Хотелось вам признания тогда?
После всех этих фестивалей там в Таллине, везде, что... Может быть, как-то мы найдем какое-то вот так, чтобы мы были мы, и чтобы никто мне не наступал на меня. И потом как-то само собой это развалилось, а глядя на моих товарищей из группы «Машина времени», очень быстро стало понятно, куда это ведет. Просто очень-очень быстро. Mm. И все. И то же самое, когда меня после Тбилиси, фестиваля Тбилиси в 80-м году, отовсюду выгнали, и у меня был такой тяжелый период, долгий тяжелый период абсолютного, почти абсолютного отчаяния. Он длился, наверное, часов 40 примерно. А потом, когда я пришел на службу, новую службу дворником, и не дворником, а
сторожем.
Сторожем, да.
А куда вы пришли?
Дело в том, что мой флейтист тогдашний, Дюша Романов, он работал, будучи умным человеком, он давно уже стал бригадиром бригады сторожей. И он, естественно, меня сразу же взял на работу.
Начальник.
Вот. И я пошел сторожем к нему, и что-то я сторожил, стадионы какие-то сторожил, депо трамвайного парка. В общем, какие-то удивительно приятные места.
Депо трамвайного парка — это прямо действительно... Удивительно приятное место.
Да, там пережил одно из самых страшных моментов в своей жизни, когда днем все хорошо, а ночь, наступает ночь, зима, ночь. И вот я сижу, и вдруг понимаю, что какое-то шуршание не тысячи, а сотни тысяч, если не миллионы клопов, почувствовав живое, кинулись на меня, и я во что-то завернулся, в какой-то полиэтилен, чтобы они не могли меня съесть. Посмотрим. Но это было страшно.
Это на самом деле страшно. Единственное, что всегда хочется спросить, а чем питались эти клопы до того, как вы там появились?
Предыдущими сторожами.
Окей. Поэтому высокая текучка кадров.
Очень. Но это был только один раз на этом посту. Поэтому я никогда не лелеял надежды, что буду полезным членом советского общества, потому что мне хотелось порадовать своих родителей, которые мечтали только об этом. Естественно, родители мечтают, чтобы их сын был устроен, да, чтобы все было хорошо. Но я посмотрел на то, как живут люди, которым все время приходится врать себе, другим, вышестоящим, нижестоящим, постоянно. Вот атмосфера этого постоянного вранья, она все-таки людей очень сильно губит. И вот я же поработал 2,5 года в качестве как научного сотрудника в комплексном институте, в институте комплексных социальных исследований. И посмотрел, как люди все живут. Они все потухшие же были. Вот мне очень жалко. Вам они все придумывали себе какие-то штуки, но так они все были немножко притухшими.
Зачем меня ты надинамил? Неужели ты забыл о том, как мы с тобой в помойной яме одним делились косяком? Зачем меня ты кинул круто? Зачем порушил мой ништяк? Теперь в пещере абсолюта не пашет мой постылый квак.
Вы просто служили, чтобы где-то числиться, да?
Я переводил. У меня был прекрасный, идеальный шеф, Павел Николаевич Лебедев, по-моему, который меня попросил применить, наконец, мою голову и переводить ему книжки Гейлбрайта, что-то еще, что-то еще. Вот я ему переводил Гейлбрайта. Так что все было очень хорошо. А в свободное от Гейлбрайта время я издавал первый подпольный журнал в Петербурге. Все-таки «Рокси», который потом стал «Рокси». Писал стихи, писал всякую прозу, писал песни. И, в общем, скучать было некогда. Я даже картинки вам рисовал тогда еще. Много чего.
Тогда было. Уже?
Уже, да. Я начал первую картину, я нарисовал, по-моему, году в 76-м или 77-м маслом.
И где она? Ну, где-то же должен быть этот...
Не, ну, кому-то подарено, наверное, не знаю.
Изгнание из Тбилисского фестиваля за недостойное поведение.
Очень достойное, за достойное поведение.
За изгнание за достойное поведение. А затем изгнание с работы из комсомола. Это был пик, вот эти 40 часов. Это самый сложный момент был?
Ну, потому что все концепции, на которых основывалось отношение моих родителей ко мне, и всех моих близких, и жены тогдашней, и всего остального, они все рухнули вот в одночасье. Вот, но мне очень повезло, потому что это произошло быстро достаточно. То есть, когда я понял, что государство вместо того, чтобы меня наказать, даровало мне свободу, наконец, что мой долг уплачен, я больше ничего им не должен, вот это тут наступило счастье, которое так с тех пор и не прекращается.
Хорошо, а когда вы ощутили, наоборот, признание, триумф?
В 1969, по-моему, году школьная группа в Автово, в которой я играл и пел песни типа «As Tears Go By» и «Yellow River» или что-то еще такое, был триумф полный, потому что нас позвали в другую школу играть. И там и вся звуковая система состояла из таких маленьких динамиков, которые стояли по краю сцены. Их было штук 6. И вот когда какой-то волосатый джентльмен с выражением восторга приложил эту, хватил эту колонку, приложил ее к уху, я понял, что да, кажется, я пошел правильным путем. Был 69-й год.
И с тех пор ощущение триумфа вас не покидало?
Ну, тогда оно было самым острым.
Okay. Но, погодите, там, я сейчас не помню точный год, 85-й, когда первая пластинка составная вышла.
87-й, на самом деле.
Или 87-й. Ну, вот это вы вот так вот, ну, должны были обрадоваться.
Нет, ну, естественно, я радуюсь. Я каждый раз радуюсь, когда что-то выходит, или когда мы новый альбом кончаем. Это всегда радость.
Ну, конечно. Это какое-то признание такое официальное. Вот государство все к вам задом. Или это вас вообще не волновало?
Нет.
Окей.
Мне было страшно приятно, что это есть, но это было не как признание, было скорее как наша победа. Потому что мы ничем не... Мы ни на какой компромисс не шли. Они взяли... То есть ничего менять нам не приходилось.
Да, да. Как пишет ваш любимый Макаревич, мир поменялся под вас.
Я боюсь, что вот эта песня как раз у Андрюшки меня всегда очень смущала. Я никогда, по-моему, не находил в себе силы это ему сказать. Сам жаргон. Я не хочу, чтобы мир прогибался под меня. По-моему, это нужно быть каким-то очень законченным образцом, чтобы хотеть, чтобы кто-то под тебя прогнулся. По-моему, это искажение психики.
Вы сторожем работали и зарабатывали деньги, или вы можно было заработать реально деньги концертами и чем-то? То есть как вы зарабатывали вот в этот период между пластинками и дебилизмом?
Вы не поверите. Во-первых, пластинка аквариума, выпущенная фирмой «Мелодия», в количестве больше 5 миллионов экземпляров, насколько мне известно, принесла нам на всю группу около 1000 рублей.
Ну, 1000 рублей – это прилично.
Учитывая количество людей?
Да, не очень.
Не очень. И потом это 1000 рублей это за несколько лет. Они же не сразу не платили.
Да.
Вторая пластинка «Мелодия», выпущенная, записанная и выпущенная фирмой «Мелодия», альбом «Равноденствие». Перед тем, как мы начали его записывать, начальник ленинградского отделения фирмы «Мелодия» попросил меня подписать документ о том, что мы никогда не попросим ни одной копейки.
А это возможно было? Это же, наверное, какое-нибудь нарушение Трудового кодекса, как можно было?
Я не знал Трудового кодекса, по счастью.
По счастью.
Вот, а зарабатывать на жизнь, я помню, что мы за какой-то концерт, например, мне предложили царскую сумму 10 рублей. Учитывая, что только добираться туда, если на такси, то это минимум 1-2 рубля.
А, да, потому, а у вас с аппаратурой, поэтому не на такси.
Ну, аппаратуру-то мне в этом месте не нужно было. Так что мы зарабатывали мы очень, крайне мало. И когда у меня родился сын, я помню, что довольно много времени я проводил за тем, что ходил, собирал бутылки по разным удачным местам и сдавал. И тогда вот, когда сдаешь 20 или 30 бутылок, хватает на молоко. Это факт жизни.
И это вы уже...
Не один год.
Это когда вы уже...
Это вторая половина 80-х.
Весной 88-го года в Вассе Бугаев провозгласил вас богом, от которого сияние исходит. А вы тогда ощущали себя богом? Хотел я вас спросить.
Я себя ощущал богом с тех пор, как в 65-м году услышал «Битлз».
Расскажите об этом ощущении.
Нет, просто когда ты слушаешь и понимаешь, что природа этой музыки божественна, эта природа есть во мне, и значит, моя природа тоже божественна. И все, и после этого никаких уже вопросов не возникает. По мелочам возникают, а по своей сути никогда вопросов не было. Я как раз сегодня записывал передачу «Аэростат», очередную, 900-ю, господи боже. И там был один маленький кусочек, я вспомнил свое ощущение в юности, когда мы в Петербурге, ну, вот это сообщество людей, никак друг с другом не связанное, поэтов, художников, музыкантов, кого угодно, тунеядцев, тусовщиков. Но все более-менее говорили на одном языке. Все слушали более-менее одну и ту же музыку. Все более или менее понимали друг друга. Так что... Когда мне было лет 16 или 15, какой-то художник на какой-то неизвестно чьей вечеринке у кого-то, поговорив со мной, порекомендовал мне немедленно пойти и найти Лао Цзы, и читать Дао Дэ Цзин, и там мне все станет понятно. Это не было удивительным, это было правильно. И вот мы жили вот в таком, именно не в Ленинграде, а в Петербурге, потому что вот это сообщество людей, которые жили в культуре, без денег, они жили в культуре. Они узнавали друг друга с полуслова. И поэтому жить там было страшно интересно, потому что ничто тебя не могло удивить. Вот берет Хвостенко и Волохонский вот, находят старинную лютневую музыку, которую написал тоже преподаватель эту музыку, всю итальянскую, написал преподаватель какого-то музыкального колледжа в Петербурге. Но это все нормально, потому что, да, и старинная музыка – это наша. И Данте – это наше, и Бах – это наше, и Шекспир – это наше. А вот советское искусство, Эдита Пьеха – это не наше. То есть при всем моем уважении к Эдите огромном, но это не совсем мое. Вот и все. И поэтому у меня в жизни не приходилось меняться.
Вот это провозглашение вас Богом, это было не единственное. Я вот как раз возвращаюсь к той пластинке, первой вот этой сборной. Mm-hmm. Yeah. На ней был текст Вознесенского про то, как вы посещали переделки.
Андрей был чудовищно добр по отношению ко мне. Он как бы вот, ну, настоящий человек. Потому что он на меня вылил столько внимания и столько для меня сделал. Он сделал все, что мог. Что это меня восхищало всегда.
Но он вас там сравнил с Робин Гудом, но еще и с Иисусом Христом. Mm-hmm. Ну, вообще, надо сказать, что я помню вот эти фотографии того времени, они, правда, кажется, что вы там похожи на Бога на них. Кажется, что вы растворитесь в воздухе еще чуть-чуть. Но, правда, качество фотографий тоже было не лучшим.
Какой Бог такой хочет?
Но это было что-то в, я не знаю, тусовке. Как-то вас признавали в качестве Бога в тусовке?
Кто меня мог признать?
Не знаю.
Нет, все были равны абсолютно. Okay. Никто меня не
признавал. Я просто пытался узнать вот это, потому что был такой какой-то
флёр. Я был такой скорее, ну... Нас в Петербурге аквариум очень не любили, потому что мы были не такие, как должны быть. Вот. И к нам относились всегда с большим сомнением. И правые, и левые, и все остальные.
Что такое правые и левые?
Ну, я имею в виду, что какие-нибудь вот крайне консервативные нас считали за чужих, и крайне свободные левые нас тоже считали за чужих, потому что мы не снимали рок один в один, а играли что-то совсем другое.
А рок-музыка – это сопротивление недружелюбному миру или бегство?
Это не то, ни другое. Это утверждение нормального мира в мире, который весь основан на ложных ценностях, грубо говоря. То есть то, что я называю рок-н-роллом, то, что поначалу называлось поп-музыка, то есть вот та музыка, которая является творческой, интересной и открывающей что-то, это музыка из того же поля, где тот же самый Данте, и Бах, и Лао Цзы, и Упанишады. Это дитя культуры. И поэтому это единственное, что настоящее есть. Поэтому у меня не было никогда возможности выбора. Выбирать не из чего.
Насколько политичны ваши песни? «Поезд в огне» в 88-м году, я помню, он когда появился, там вот этот был клип, он тогда воспринимался как политический манифест. А я сейчас вот слушаю и думаю... А чем закончилась история полковника Васина и его молодые жены? И как они там? И что делать с «Возвращенной землей»? Вы и писали, имея в виду какую-то политику? Или...
Не, абсолютно нет. Я писал, на самом деле, смешно. Я писал, потому что мне понравилась идея вот первой строчки. Мне было интересно, что произойдет дальше с ними. А потом, поскольку написалась эта песня в Махачкале, и на обратном пути из Махачкалы в Баку, нам пришлось ехать мимо вот этих такие языки огня, бьющие из земли, кругом горят фонтан, факелы. Да, вот это, это я видел из окна поезда. Я просто записывал то, что происходит. Вот. И то, что эта песня политическая, То есть я радовался тому, что она получилась правильная по настрою, но к политике она не имела ни малейшего отношения. И когда ее политики начали все, включая правых, левых и всех остальных, цапать ее себе, мне даже пришлось один раз сказать: ребят, hello, почитайте сначала, что написано, что сказано в песне, а потом уже берите ее себе. Люди, стрелявшие в ваших отцов, строят планы на ваших детей. Эти люди – вы. Поэтому песню не трогайте.
Ну да, и песня «Перемен Цоя», которая бесконечно воспринималась как гимн перестройки, мне кажется, она не была, не имела в виду этого.
Нет, нисколько. Ну, то есть он написал то, что есть на самом деле, но потом из нее быстро сделали что-то, что самим музыкантам, то есть самим членам группы было мрачно, и они называли эту песню «Пельмени».
Пельмень?
Да, пельмени. Родион пельмень.
Можете определить по человеку, поклоннику он аквариума или нет?
Нет.
По физиогномике?
Нет.
Хорошо. Бывало так, что вы смотрите на кого-то, думаете, вот это точно аквариум слушать не будет, а он вдруг подходит и говорит, аквариум – моя жизнь.
Не, значит, не, вот никогда не бывало. Мне в голову не приходило, что к человеку можно так смотреть на него с этой точки зрения. Ни разу в жизни.
Вы представляете себе, что есть какие-то люди, которым аквариум точно не зайдет, а каким-то точно зайдет? То есть вы как-то представляете, что есть какой-то водораздел?
Ну, конечно, представляю. Я, более того, я видел. Мне по телевизору была какая-то... Давным-давно, 100 лет тому назад, была какая-то передача про то, как аквариум, как плохо это аквариум. И там какие-то массы людей говорили, как плохо аквариум. Такие байкеры мощные говорили, что это вообще говно. И один раз я даже захожу... В конце 80-х, по-моему. Что-то мне по делу нужно было ночью зайти в какое-то заведение в саду Эрмитаж. Такой был кафе там за углом, вот напротив театра прямо.
Ночью по делу? Вот.
Ночью, где-то часа, в час ночи. Так. Зачем? Зачем ты этого пошел? Сделал каким-то. Я захожу и понимаю, что, может быть, это было прометчиво, потому что там темно, и проецируется фильм Чарли Чаплина на стенку. И когда глаза привыкают, понимаешь, там сидит байкеров человек 40. Ну, пришел, ладно. Иду дальше, и, значит, кто-то встает, перегораживает мне дорогу. Я думаю, ну, интересно, посмотрим, что будет. И он такой говорит, Борис Борисович, спасибо за вашу музыку. Господи, можно вас обнять? Я успокоился.
Байкеры. Милые люди, душевные.
Байкеры, душевнейшие люди, я знаю. У нас роуд-менеджер был байкером много лет. И у меня, когда мы играли в Radio Silence, у нас было 2 байкера в команде, саундмен и кто-то.
Ну, это западные роуди. Байкеры были.
Но тоже, они даже татуировки делали с красной звездой, в мою честь. Прекрасные люди.
А над Белозером тучи так и вьются. То ли это рыбы курят, то ли просто так. А из моей прорехи песни так льются, льются и льются, все не выльются никак. Жил на иконе Бог, выпрыгнул в оконце, замела след его золотая грязь. Береглась радость моя черного червонца, да от самой себя не убереглась.
У меня есть смутное воспоминание, байку о том, что кто-то чуть ли не зоопарк, где-то в 80-е отправился на гастроли какой-то рок-тур по деревням. Вот что-то такое. Не могу вспомнить, но
нет,
просто я...
Я Майк никогда не говорил про это.
Вы когда-нибудь погружались в какие-то деревенские гастроли, вот такой глубинки-глубинки?
В деревне не может быть гастроли, потому что там нет аппаратуры.
Ну, Дом культуры совхоза имени Красного Октября.
Нет, там тоже нет аппаратуры.
Окей.
Достаточно для группы. То есть я с удовольствием бы там сыграл, но я думаю, что, во-первых, мы не собрали бы зал, ну, если бы не давать рекламу в соседний город.
Не, я имею в виду, что в советское время, знаете, какое-то отчаяние, там было какое-то описание. Случайно вас заносят куда-то там.
Такого. Чтобы случайно занесло, это нужно быть членом концертной организации.
Окей.
Поскольку мы всегда были вне этого всего, то не могло.
А то есть у вас не было какого-то такого общения с глубинным поклонником, грубо говоря?
То есть у нас, ну, так, особенно тогда было в каждом городе общение с глубинными поклонниками,
вот
которое, как правило, продолжалось до утра.
Угу. И это, ну, и это какой-то такой маленький русский город или не очень маленький?
Да, любые русские города. Не знаю, Вятка – это маленький город, большой?
Не знаю.
Достаточно большой. Были и мы совсем маленькие, конечно. Везде мы... Мы тогда были очень общительные.
Ну, и вы как-то чувствовали людей? То есть вы на одной планете находились?
Да, вполне, потому что все-таки точки отсчета у всех были примерно одинаковые. То есть все слушали, ну, примерно одну и ту же музыку.
Это я к чему? В юности вы находились под, очевидно, западным влиянием довольно сильным. Книги,
я бы не сказал, музыка. Что это именно западное, поскольку оно было и южное, и восточное. Ну, я слушал и японскую музыку, и китайскую музыку, и армянскую музыку, и индийскую.
Где вы слушали японскую и китайскую музыку?
Пластинки. Третья музыкальная трибуна стран Азии и Африки. Например, у меня был такой альбом там тройной, по-моему,
вау,
в коробке. Там как раз там были замечательные раги. По-моему, рага Асап Хайрав, который я до сих пор люблю больше всех. И там был... Там Джован Гаспарян играл в целую сторону. В общем, мы... Конечно, в основном это был рок-н-ролл, прогрессив-рок, там все что угодно, но рокобили в том числе, кстати, естественно. Но мы очень много разной музыки слушали.
В конце 80-х вы едете на Запад, вы записываете англоязычный альбом, а потом вы вдруг возвращаетесь в Россию, отправляетесь на гастроли, после этого пишете русский альбом «Кострому». И, очевидно, произошел какой-то поворот, но это поворот не от того, что вы вдруг оказались в России, потому что вы и так гастролировали. Это что-то в вас произошло. Почему вдруг вы повернулись?
Это история, которую оценить сам по себе, со своей точки зрения, я не в состоянии, потому что я был ее участником. Был и продолжаю быть. Но после Radio Silence и второго альбома, который ориентировочно назывался Radio London, который был записан здесь, но не дописан, то есть были записаны только демо. И у меня уже наклевывался договор с другой какой-то фирмой. Мы порвали отношения с CBS, потому что они навязывали мне продюсеров, с которыми я не хотел работать совершенно. А я требовал от них, чтобы Джордж Харрисон продюсировал. А они говорили, Джордж Харрисон — это имя для нас несуществующее, он денег не зарабатывает. И это их реальные слова.
А Джордж Харрисон, простите, он знал об этом, об этой битве?
Да, знал, конечно. Он считался очень некоммерческим артистом. И
ну, он и у него, был, по сути.
По крайней мере, один альбом вообще был не принят и выброшен. Ему пришлось его переделывать совсем. Somewhere in England. И он всегда бился с фирмой очень сильно. И, короче, у меня уже наклевывался другой договор, и я чуть не бумаги подписал. И мы... Просто у нас кончился срок аренды дома, и мы решили съездить в Петербург, ну, заняться там работой там, потому что нужно было очень, очень много чего сделать дома тоже в Петербурге. И мы приехали, и так настолько все интересно там пошло, что я только через 2 года перевел дыхание. За это время как раз мы закрыли аквариум, началась группа BG Band, и вот мы непрерывно играли весь 91-й год, всю первую половину 92-го, пока просто это не начало уже, не дошло до точки, когда уже было понятно, что нужно куда-то идти дальше, потом начался аквариум, не было ни дня свободного, чтобы думать о том, что куда-то поехать. Поскольку деньги я все истратил, которые получил от CBS, просто на то, что мы вот весь 90-й год я жил здесь, у меня ничего не осталось, и в Ленинграде у меня ничего не было. То есть квартира съемная, и поэтому мы жили там, и я как-то мы вот столько, сколько я зарабатывал на жизнь, оно все на жизнь и уходило. То есть денег купить гитару у меня не было, например. Денег купить машину у меня не было. Я купил у Сашки, собственно, у нашего басиста, какую-то совсем подержанную за какую-то мелочь. Поэтому 3 года мы провели в таком потрясающем угаре. И альбом за альбомом просто шли, песни шли. И только через 2 года я сумел выбраться в Берлин, просто передохнуть. И тут уже начался буддийская началась эпопея одновременно. И было совсем не до житья в Англии. Или там где-то еще.
Но подождите, а почему русская тема так вошла вдруг?
Я подозреваю, что это мистический элемент. Умер Сашка Башлачев.
Да.
И... У меня было такое почему-то ощущение, что вот часть груза, он как бы нужно нести мне. И когда я только начинал писать песни для будущего русского альбома, я помню, что я слушал Егора Летова, песня про дурачка. И думал, вот человек очень правильно пишет, вот, замечательно. Нужно попробовать, вот очень хочется вот этого попробовать, потому что все-таки два альбома на английском языке подряд. Чуть-чуть так, это большой крен в сторону. И вот я, чтобы выправить крен, начал пробовать, как писать совсем в другой идиоме. И к тому же Севка ушел, Сева Гакин, наш виолончелист, который ненавидел песни на русском языке. Просто он ненавидел их. Есть три аккорда. Этот самый ля минор, ре минор, ми мажор, ля минор. Это его просто начало трясти. Я при нем боялся это петь. И поэтому, как только он ушел, у меня эти песни начали идти. Так что я думаю, что Сева, на самом деле, один из крестных отцов этого. И потом получилось, что я 4 или 5 лет, кроме вальсов, вообще ничего не писал. Мне не писалось. У меня сплошные вальсы.
В смысле, они сами?
Но они вот они шли, 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 потому что и мелодика совсем другая, и было страшно интересно. И вот на навигаторе вот эта волна завершилась в основном.
Меня зовут последний поворот, меня вы знаете сами по вкусу. И сырой земли, и хлеба с слезами. В моем дому все хрен дополнен. Дыра в башке обнова. Мне нож по сердцу, там, где хорошо. Я дома, там, где херово. На кой мне хрен ваш город золотой? На кой мне хрен пить складно? В моей душе 700 лет пожар. Забыть бы все и ладно. А если завтра в чистый рай под белые руки взят буду? Апостол Петр, ой, батька Николай, пусти меня отсюда.
Давайте поговорим про русское.
Про все что угодно.
А много нехорошего стало ассоциироваться с русским в последнее время, но ведь есть какое-то, или было какое-то прекрасное русское пространство, никому не угрожающее, открытое миру.
А что, Третий Райх отрицает Иоганна Себастьяна Баха или Шиллера, или Гёте? Нет, существует Шиллер, существует Бах, существует Гендель, существует прекрасное количество, огромное количество прекрасной музыки, существует Священная Римская империя, та-та-та-та-та-та-та. И существуют, мягко говоря, не очень хорошие люди, которые называли себя Третьим Райхом, и которые сделали очень многое, чтобы привести ад на землю, установить ад на земле. Они это сделали, они установили, но попытка не увенчалась успехом, и они были стерты с лица земли. И Германия потом долго выправлялась, долго на самом деле, то есть до недавнего времени там жили функционеры Третьего Райха, жили в комфортабельных квартирах с пенсиями большими, со всем остальным. Вот. Но постепенно это поколение вымерло, и Германия опять стала нормальной страной. То же самое с Россией. Существует Россия. Вечная, прекрасная Россия Блока, Россия Тургенева, Россия слова полку Игорева, не знаю. Она имеет глубокие северные корни. Там все прекрасно. И существует имперское сознание, которое погнало царей завоевывать направо, налево, это. Империи, как правило, кончают плохо, потому что они гибнут под тяжестью того, кого они колонизовали. Англия – очень хороший пример, или Франция. Походишь по Парижу и думаешь, вот все вот эти люди, они приехали из колоний. Они не могли приехать ниоткуда еще. И то же самое и в России, то же самое. Огромное количество людей приехало из колоний. В Москве, и в Петербурге, где угодно. Вот. Поэтому есть прекрасная Россия, а есть жертвы имперского сознания. Имперское сознание всегда чудовищно. Будь это империя Александра Великого, или будь это Русская империя, или будь это Британская империя, она все равно плохо кончает. Это закон истории. Поэтому путать Россию, русских, с чудовищами, которые уничтожают мирных людей, невозможно. Это разные вещи. То же самое, что путать Гёте с Гитлером. Они начинаются на одну букву, но значат совершенно разные вещи.
В нынешней России, если все нынешнее затянется, как думаете, появится новое поколение дворников и сторожей?
Ничего не могу сказать, потому что я лишен предвидения будущего. Слава тебе, Господи. Я совершенно не хочу знать будущее.
Тот мир, в котором появились вы и такие, как вы, люди, он не воспроизводит, не может воспроизвестись под каким-то гнетом нынешним?
Не знаю. Помните? Всегда хочется верить, что культура всегда побеждает. Я думаю, что, наверное, что-то будет. Но я просто не думаю, что... Хотя я не знаю, я не могу предсказывать.
Помните первый день в Лондоне, когда-то тогда, в 80-х?
Да, помню.
Что, как?
Я когда подлетал к Лондону, у меня сердце ёкнуло, что вот я, наконец, возвращаюсь туда, где никогда не был, но возвращаюсь.
То есть вы сразу почувствовали себя дома?
Да.
А это связано с тем, что с Питером, или это...
Связано с Толкином.
С Толкином.
Дело в том, что я был частью этого всего задолго до рождения. У меня такое ощущение, что просто я когда-то в моих предыдущих существованиях как-то был с этим связан. Но поскольку это все может быть мною легко придумано, то зацикливаться на этом я не стану. Но для меня эти места очень располагают меня к жизни и к творчеству.
Валь как-то подсчитывал количество вещей на столе Шерлока Холмса и говорил, что это британский уют, викторианский, посредине уютного мира. А вам важны вещи? На столе у вас много предметов?
У меня нет стола. Очень повезло. Все. У меня теперь нет стола.
Вы все время путешествуете или, судя по всему, вам нравится путешествовать?
Ну, я привык. Я уже много десятков лет так живу.
А вот вы говорите, чувство дома. У вас при этом... То есть вы много ездите, и вы большую часть времени не дома. Но чувство дома у вас есть.
Я знаю, что где-то на земле есть место, где лежат какие-то мои вещи, книги, там все остальное. И я туда все время возвращаюсь. Но оно может переместиться.
Как Набоков, вы могли бы жить в гостинице? Сколько там? Почти два
месяца? Нет, постоянно. Но она, если бы я жил где-то дольше, скажем, месяца, это немедленно превратилось бы в очередной дом. То есть опять появились бы картины, книги, вот, все, что должно быть дома.
Положи руку, Настя, вам больше нравится дома или где-то в гостинице до того, как настало чувство дома?
Нет, мне нравится и то, конечно, дома лучше, потому что дома у меня все есть. Дома у меня есть то, чем я занимаюсь. У меня там и книги, и холсты, и компьютеры, то еще 5-10, гитары, клавиши. То, что с собой в гостиницу не взять. Ну, гитару можно, клавиши с собой возить, а книги совсем невозможно. А картина, а, там, не знаю, домашний алтарь, все, что, все это. Не повозишь с собой особенно.
Вам приходится думать о деньгах в том смысле, вот как баланс, хватит ли на жизнь или что-то?
Нет, теперь нет. Вот уже несколько лет как нет.
Кажется, волнение мира не очень задевает вас, и вы явно даете понять, что вы счастливы. Думаете, что это стечение обстоятельств или характер? Что важнее? А вам повезло, что как-то вокруг вас обстоятельства сложили жизнь, и вы вот пошли по такому пути, или это характер ваш построил мир?
Я окружал себя людьми и направлялся туда, куда мне хотелось направляться. Я окружал себя людьми, с которыми мне было интересно.
Характер, значит. Характер строит мир.
Эстетическое восприятие. Эстетика, да, скорее всего.
Вы вот не кричите, не ругаетесь, по крайней мере, во время интервью.
А зачем?
А вы всегда были таким благостным человеком? Или вы, как Сократ, сделали себя таким, а раньше были неприятным?
Нет, я думаю, что я такой был абсолютно всегда. Просто я не всегда умел, может быть, выразить свои мысли. и не всегда, может быть, умел себя вести так же. Но я когда смотрю на интервью, скажем, 40-летней давности, я вижу, то есть я очень хорошо понимаю.
Вы встречали рассвет в день летнего солнцестояния в Стоунхендже вместе с язычниками?
В Стоунхендже бессмысленно встречать, туда не пускают.
Ну, там
что Стоунхендж туда не войти. Нет, да. это туристская вещь.
Но... Хорошо, вы можете проснуться не свет, не заря, чтобы встретить рассвет? И вообще вам нужен Конечно, природа нужен. Ради ощущения?
Я этим Бога. Занимаюсь каждый день практически. Я сплю на балконе. Поэтому встречать рассвет легко.
А зачем?
Свежий воздух люблю. Я люблю спать под звездами. Когда могу, всегда я так и делаю. А рассвет в священных местах встречать доводилось не раз.
Современность. Вы насколько вовлечены? Вы, что называется, тупите в телефон?
Ну, как это?
Тупить в телефон – это когда вот подростки сидят и там… Ты что делаешь? Туплю в телефон. И они там смотрят что-то. Это. Вы проводите время в телефоне?
Нет. Мне на это не хватает времени. Я утром за завтраком прочитываю 3-4 источника информации каких-нибудь. То есть телефонные газеты.
Если вы пойдете… Это будет Tate Modern или Tate Classic? Ну, и, понятно, по сотому разу.
Классик. То, что он никогда не надоедает. А модерн, ну, иногда раз в месяц сходить, смотреть, когда там что-то меняется. Или...
А вы слушаете рэп?
Рэп?
Рэп.
Ну, если что-то интересное. Да.
Вы вернули? Купили себе снова виниловый проект?
Нет, я, к сожалению, все слушаю с компа.
И потом у меня же... У вас же был винил когда-то. Неужели вы не захотели услышать тот старый звук? Нет?
Нет, я его много раз слушал, но я даже ставил себе на телефон специальные фильтры, которые вот этого создают, и стараюсь... Кстати, очень хорошее. Сейчас позвоню.
Так.
Мне нужно через пленку будет прогнать мастер нового альбома. Я забыл про это.
Расскажите о новом альбоме.
А что рассказывать? Я его завтра закончу. Завтра, в последний день лета, он будет торжественно отослан на фирму Belief, и она будет готовиться к его выпуску. А я его отдам всем, кому смогу его отдать.
А сколько вы писали его?
Около 2 лет примерно. Это был очень долгий процесс. Я его смертельно затянул, но я чувствовал, что что-то будет. И вот случились последние полгода войны. Вот, и поэтому все песни обрели совершенно новый смысл.
А нам бы посидеть дружно, нам бы зябко так открыть в печь дверцу, а из печки хлоп, 3 медведя саморезали, да за околицу. И стало не сказать, как точно, стало из груди вырвать сердце, и с верхней ветки вниз головою, чтобы наконец успокоиться. Ох, папайя, маракуя, мы летели атакуя, подкосили ноги на скаку. Ох, сестра, сыра земля, принимай меня. И она расступилась, стояла башня, да покосилась. Так и вся моя сила слилась, и не в ад меня, и не в рай меня. Махамалия.
Песни не поменялись, поменялся их смысл. То слова остались теми же, музыка осталась той же. В альбом с тех пор дописалось, может быть, 2 песни или 3 максимум. Но тоже не про войну совсем.
А вы писали его в последние месяцы?
Нет, песни пишутся всегда.
Нет, я имею в виду именно запись. В студии.
Запись началась аж в 2020 году.
И сейчас, получается, вы просто все это свели? То есть уже было...
Я доделываю каждый день, доделываю. Вот это нужно исправить, вот это нужно поменять. А ну-ка поставим как вот это сюда и посмотрим, что будет. Я сегодня этим занимался утром. Фирма Belief, которая занимается цифровой музыкой, им требуется 2 недели, чтобы выпустить чего-то. Винил и CD делаются быстрее значительно, но когда они будут напечатаны, сказать сложно.
А будет и винил?
Конечно, будет. Класс. Мы сейчас бьемся, потому что он чудовищно длинный альбом, он почти час. И мне говорят, что нельзя такой длинный, потому что... А можно ли выкинуть одну песню? Нет, нельзя. Выкидывать ничего нельзя.
А что с выступлениями в России? Вы остановили их в марте, и что теперь?
Ну как, не в марте. Мы сыграли последний концерт 23 февраля.
По-моему, в марте было объявление или что-то такое, сейчас уже...
Нет, никаких... Может. Я не помню, чтобы я давал объявление, но просто дело в том, что когда правительство официально заявляет, что меня ждет 15 лет тюрьмы, я думаю, что, может, это не самое лучшее место, где можно проводить время.
Означает ли это, что вы в ближайшее время в России...
Я думаю, что это нужно спрашивать не меня, а Кремль. Угу. Но, к сожалению, что бы они сказали, поскольку поверить им нельзя все равно, то качество их ответа меня совершенно не волнует.
А то, что вы гастролируете теперь за пределами России, у вас есть ощущение оторванности от той аудитории, с которой вы в 80-е или в 70-е пили по маленьким и большим русским городам?
Вот совсем недавно мы играли в городе Гааге, например, в церкви, где мне уже приходилось один раз играть. Но в первый раз, когда мы играли там лет 5-6 тому назад, ну, было так, ну, народу было много, но они как-то пришли, в общем, скорее пообщаться. Ну, как культурная была встреча. Мы играли сейчас, и зал был забит просто под завязку людьми, и у меня было ощущение, что я играю где-то, не знаю, даже не в Самаре, потому что я помню самарский зал очень хорошо, и там они довольно прохладно почему-то встречают в Самаре.
В смысле, почему они?
Ну, как-то вот в Самаре... Там свое отношение там, к артистам. Другое немножко.
Критично. Да.
Ну, как-то они вот с легкой прохладой.
Вау.
В любом русском городе, на нормальном, вот Гаага вот так же реагировала. То я понял, что ведь все, кто нас слушали там, в России, теперь они здесь. Их столько, что 5 концертов их не удовлетворят. Поэтому мне приходится отказываться от большей части концертов, потому что я физически не успеваю. Поэтому тур, который шел по России в течение 30 или 35 лет уже, он продолжается по России, но просто Россия, население России теперь отчасти за пределами России. Поэтому для тех же людей мы играем везде, где полным-полно людей, уехавших из России, мы там будем играть. Надеюсь, что будет время, когда я смогу вернуться. Но в данный момент это не так.